Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» Школа православия.
Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радиоканала «Воскресение». И в эфире очередной урок по истории зарубежного православия. Напомню, что на предыдущих занятиях мы знакомились с историей Иерусалимской патриархии на протяжении всего ее 2000-летнего существования, начиная от основания Иерусалимской христианской общины апостолом Иаковом, братом Господним, и вплоть до 20-го столетия. Конкретно, в прошлый раз мы говорили с вами о создании русской духовной миссии в Иерусалиме, о том, что с 1847 года присутствие русских монахов в Палестине у святых мест стало постоянным. На протяжении всего османского периода, который закончился в 1918 году, русское правительство оказывало постоянную помощь Иерусалимской церкви и, в первую очередь, палестинским святыням. Немалую роль в поддержании и укреплении православия на Святой Земле оказала на рубеже 19-20 веков Императорское православное палестинское общество, созданное в Петербурге в 1882 году. И главой этого общества был великий князь Сергей Александрович. Сегодня мы посвящаем Иерусалимской церкви последнее занятие. И поговорим сегодня о состоянии Иерусалимского патриархата в 20 веке, а затем познакомимся с судьбой Синайского монастыря, который испокон веков входил в церковное подчинение патриарху Иерусалимскому. Итак, после Первой мировой войны османское владычество в Палестине закончилось. Но территория Палестины перешла в руки Великобритании. В 1920 году английская корона получила мандат от Лиги наций на управление Палестиной. Лига наций — это международная организация, которая была создана после Первой мировой войны для поддержания мира в Европе. И Лига наций просуществовала до Второй мировой войны, и это была международная организация, прообраз ООН, нынешней Организации Объединенных Наций. Так вот, она предоставила Великобритании мандат, то есть исключительное право на контроль над палестинской территорией. 20 век вообще не принес мира и спокойствия на Святую Землю. На протяжении наших предыдущих встреч мы говорили с вами, дорогие братья и сестры, что с самых первых десятилетий, после воскресения Спасителя и образования христианской общины Иерусалим постоянно терпел внешние угрозы. Был завоеван и разрушаем много-много раз. Сначала римляне, потом персы, затем арабы, турки-сельджуки, крестоносцы, египетские мамлюки, турки-османы, англичане теперь. Это не полный список политических властителей Святой Земли и Иерусалима. И вот после Второй мировой войны в 1948 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН на территории Палестины было образовано еврейское государство Израиль. Прямым следствием этого события явились незатухающие по сегодняшний день арабо-израильские войны. А территория Иерусалимского патриархата оказалась разделенной на две части. Часть территории оказалась в пределах Израиля, а другая часть стала находиться на территории Иордании, арабского государства. Противостояние палестинцев-арабов, а это коренные жители этой земли. Мы помним, что арабы жили здесь еще с 7 века. Так вот, противостояние палестинцев-арабов и евреев, граждан израильского государства, тяжелой болью отзывается для всех христиан. И ситуация, которая складывается день ото дня во Святой Земле, противостояние между арабами и евреями, эту информацию мы получаем практически каждый день сегодня из средств массовой информации, по радио и по телевидению. И, конечно, это очень тяжело переживается, потому что сегодня все главные христианские конфессии имеют свои представительства в Иерусалиме, а паломники всегда стремятся попасть к этим святыням. Вот в этих тяжелых условиях и сегодня продолжают нести свое служение иерусалимские предстоятели и монахи Святогробского братства, которое, как мы помним, было учреждено еще святой царицей Еленой в 326 году. Святогробское братство, игуменом которого является патриарх, входят все архиереи, архимандриты, иеромонахи, иеродиаконы, монахи и послушники патриарха. Члены Святогробского братства исполняют миссию хранителей общехристианских святынь, связанных с жизнью Спасителя. Это и храм Воскресения, или храм Святого Гроба с Голгофой и гробом Господним. Это и храм гроба Пресвятой Богородицы в Гефсимании, место Вознесения Господня на Елеонской горе. Это и пещера Рождества Христова в Вифлееме. Из числа святогробских монахов был и один из последних иерусалимских патриархов Диодор, который возглавлял Иерусалимский патриархат с 1981 по 2000 год. При патриархе Диодоре продолжались вестись активные восстановительные работы в зданиях Иерусалимской патриархии, особенно в храме Воскресения Христова. Были построены патриаршая школа и священнический дом в Акабе. Был восстановлен разрушенный Архангельский монастырь в городе Яффе. Именно патриарх Диодор в январе 2000 года в Иерусалиме принимал делегацию предстоятелей всех поместных православных церквей для совместного празднования 2000-летнего юбилея Рождества Христова. Патриарх Диодор был одним из самых авторитетных первоиерархов поместных православных церквей, и он олицетворял собой такую вот неуклонную верность церковным канонам и догматам православия, твердое стояние в истине. В частности, предстоятель Иерусалимской церкви был известен своими антиэкуменическими взглядами и вдохновенной проповедью православия. Добрые братские отношения издавна связывали Иерусалимского патриарха с Русской православной церковью, и 1 декабря 2000 года патриарху Диодору была вручена премия Российского фонда Андрея Первозванного. Однако многотрудное служение церкви патриарха Диодора осложнялось тяжелой и продолжительной болезнью. Последние несколько лет он практически не мог вставать и даже служил, сидя на специальном кресле. Но телесная немощь восполнялась духовной силой, самоотверженной верностью своему великому архипастырскому призванию. И 19 декабря 2000 года патриарха Диодора не стало. Если говорить о сегодняшнем состоянии, то канонической территорией Иерусалимского патриархата являются православные приходы и епархии в нескольких государствах. В Израиле, в Иордании, причем именно территория Иордании упомянута в Евангелии термином «десятиградие». Затем приходы в Сирии, в Аравии. Существуют также приходы Иерусалимского патриархата в Афинах, в Константинополе, в Стамбуле и на Кипре. Кроме того, в юрисдикции Иерусалимской церкви находится также знаменитый Синайский монастырь. Эта древняя обитель в православном мире занимает ничуть не меньшее место, чем Афон. И вот давайте теперь, дорогие друзья, обратимся к истории этого монастыря, Синайской обители во имя святой великомученицы Екатерины. Этот монастырь, как и другие палестинские святыни, всегда был и остается желанным местом паломничества для любого православного человека. Да и вообще библейский Восток от Синая до Вифлеема и Иерусалима стал для русского паломника, в частности, местом особым, горним, священным, поистине религиозным центром мира. Мы знаем, что здесь, на Востоке, находился райский сад, Эдем. Здесь же, на Востоке, произошла катастрофа человечества, грехопадение и изгнание праотца Адама из Эдема. В книге «Бытия» в 3 главе, 24 стихе мы читаем: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». С грехопадения история стала временем изучения и скитальчества скорбящего и обремененного человечества в мире, который лежит во зле. На библейском Востоке, помимо всего прочего, который станет по воле Божией землей обетованной для спасения человечества от греха, дьявола и смерти, на библейском Востоке произошло величайшее событие — пришествие в мир Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Наконец, именно здесь, на Востоке, сначала на Синае, Господь Бог дарует пророку Моисею скрижали завета, а затем сам приходит на землю, чтобы искупить своими страданиями весь человеческий род. Здесь произошло воскресение Христово. И вот Синай всегда привлекал паломников своей таинственностью, святыми местами, о которых повествует Библия, и именами великих угодников Божиих, которые здесь подвязались. Давайте поговорим поподробнее об этом святом месте. Существует мнение, что название Синай происходит от семитского слова «син», что означает «зуб». Это название происходит по форме Синайских гор. Другое мнение говорит, что название Синай происходит от языческой богини Луны Син, которой поклонялись доисторические обитатели пустыни. На Синае поклонялись и другим языческим богам. Одним из них был Аль-Элион, высший бог. Ну а что касается библейских событий, которые связаны с Синаем, то в возрасте 40 лет пророк Моисей покинул Египет и пришел к Синайской горе Хариву. Там он встретил 7 дочерей Иофора, поивших свое стадо из источника. Этот источник до сих пор существует, и он расположен с северной стороны монастырской церкви. Потом Бог явился Моисею в пламени неопалимой купины и повелел ему вернуться в Египет и привести народ израильский к горе Хариф, чтобы они уверовали в него. Через 50 дней после того, как пророк Моисей вывел израильский народ из Египта, народ израильский подошел к священной горе Хариф. Моисей по воле Божией взошел на вершину горы, где и получил скрижали Ветхого Завета, заповеди Божии. Стремление быть ближе к Богу и подальше от преследований со стороны римских язычников привело большое количество первых христиан на Синай. Они нашли там спокойствие, тишину, уединение и святость. Начиная с III века по Рождестве Христовом, многие селились небольшими группами возле неопалимой купины, в оазисе Фаран и многих других местах Южного Синая. Синай поистине стал духовным оазисом, особым местом на земле, куда на протяжении веков бежали христианские подвижники от современного им мира. Первые монахи терпели постоянные лишения. Природа была неласкова к ним, многие стали жертвами набегов кочевников-бедуинов, но монахи продолжали пребывать на Синай. Первые монахи были главным образом отшельники, которые в одиночку проживали в пещерах в крайней нужде. Они молились одни и сами своими силами добывали себе пропитание. Лишь в праздничные дни отшельники собирались возле неопалимой купины, чтобы послушать своих духовных наставников и получить святое причастие тела и крови Христовой. Монахи-отшельники стали миссионерами среди населявших Синай языческих племен. К моменту арабского завоевания в VII веке большинство жителей Синая были христианами. Монахи Синая обратились в IV веке к святой равноапостольной царице Елене, ища ее поддержки и защиты от набегов бедуинов. И вот еще тогда, в 330 году, по повелению святой равноапостольной царицы Елены, возле неопалимой купины была построена маленькая церковь, посвященная Божией Матери, и башня, которая служила убежищем для монахов на случай набегов кочевников-бедуинов. Паломники, которые в конце IV века пребывали на Синай, сообщали, что там была большая уже и процветающая община монахов. Поворотным пунктом истории синайского монашества стал VI век, когда по просьбе синаитов император Юстиниан приказал в 521 году построить монастырские стены, окружившие предшествующие постройки, которые были сделаны еще при царице Елене, а также построить церковь Преображения Господня. Византийский император Юстиниан прислал также солдат для охраны монахов и стал ктитором, то есть покровителем монастыря. Над главными воротами обители можно видеть сделанные вязью арабских и греческих букв надписи: «С основания воздвигнут сей священный монастырь Синайской горы, где Бог говорил Моисею, смиренным царем Ромеев Юстинианом, на вечное поминовение его и супруги его Феодоры. Окончен после 30-го года царствования его, и поставлен в нем игумен по имени Дула в лето от Адама, 6021-е, от Христа же 527-е. В 527 году по Рождестве Христовом строительство Синайского монастыря было окончено. Как и святая равноапостольная Елена, император Юстиниан посвятил церковь и сам монастырь Божией Матери, поскольку, согласно толкованию святых отцов, неопалимая купина символизирует Благовещение. Купина пылала, но не сгорала. И, родив Бога-человека, Божья Матерь тоже оставалась Преснодевой Марией. Поэтому изначально монастырь на Синае был освящен во имя Богородицы, Купины Неопалимой. В конце VI века, после смерти уже Юстиниана и через несколько десятилетий после строительства церкви, было создано удивительное произведение искусства – мозаика Преображения Иисуса Христа. Ее авторами, по-видимому, были сами монахи. Просветлевшее лицо Христа и восклицание Петра: «Наставник, хорошо нам здесь быть». Вот это означало для святых отцов духовную вершину, на которую многие из них смогли подняться еще при жизни. Так что смысл мозаики для первых монахов-священников монастыря очевиден. Более того, оба пророка, беседовавшие с Господом во время преображения, а это Моисей и Илия, слышали его голос и общались с ним много веков назад на горе Хариф. Поэтому церковь и получила название «Преображение Христа Спасителя». Духовный авторитет Синайского монастыря возрос во времена правления игумена Иоанна Лествичника, известного своей лествицей. Это вторая половина VI века. Причем изоляция в Синайской пустыне, вдалеке от всех коллизий, от всех политических событий, позволила вот этой общине монахов сохранить не только себя, но и многие сокровища литературы и искусства, которые восходили к началу христианства. И еще один интересный момент. Синайская монашеская община была многоэтническая. В числе монахов были и греки, копты, сирийцы, грузины, армяне, а позднее в состав монахов стали входить славяне. Когда в 641 году Синай был захвачен арабами-мусульманами, он не пострадал и имел даже охранную грамоту. Монахи продолжали вести привычную жизнь, правда, число их стало сокращаться. К началу IX века осталось всего 30 монахов, насельников обители. Внутри монастыря была построена мечеть, чтобы добиться расположения, так сказать, менее великодушных мусульманских правителей. А вообще, во время гонений и политических нестроений на Ближнем Востоке Синайская обитель служила местом убежища для христиан, ну и прежде всего, конечно, для монахов. Синайская обитель в Средневековье была неприступной крепостью для завоевателей. Высота стен обители местами доходит до 25 метров. И до конца XIX века паломников поднимали в Синайский монастырь в корзинах к единственному в виде окна, отверстию в стене, которая охраняла обитель от различных набегов. С 1099 по 1270 год в жизни Синайского монастыря был особый период возрождения. Синайский орден крестоносцев, латинин, взял на себя задачу охранять направляющихся в монастырь паломников из Европы, число которых заметно возросло. Западные паломники шли сюда, чтобы увидеть и приложиться к мощам святой великомученицы Екатерины, которая особенно почиталась в средние века в Европе. И вот эти европейские паломники и дали монастырю новое имя — Санкта Катарина, то есть Святая Екатерина. С XIII века начинается тяжелый для монастыря период правления мамлюков, который сменился более терпимым османско-турецким с 1517 года. Турецкие власти не тронули Синайский монастырь и даже предоставили особый статус его игумену. На протяжении османской эпохи Синайская обитель в силу султанских указов пользовалась особыми привилегиями. Насельники обители не платили подушную подать, таможенные пошлины, а монахи имели право содержать одно морское судно под собственным флагом, а имущество Синая считалось неприкосновенным для турецких властей. Православное Московское царство стало уже в XVI и XVII столетиях покровителем православных святынь, а царя Алексея Михайловича греки считали покровителем всего православного Востока. Жалованные грамоты царя Михаила Федоровича Романова и Алексея Михайловича давали право игуменам Синайского монастыря собирать деньги в России на нужды монастыря. А в середине XVIII века в Киеве было открыто даже подворье этой обители. После открытия русской духовной миссии в Иерусалиме в 1847 году увеличилось число русских паломников не только во Святую Землю, но и на Синай. А вот после падения царской власти в России после 1917 года Святая Земля и Синай оказались на долгие годы отрезанными и недоступными для православных. И только лишь летом 1945 года, впервые после долгого перерыва, святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий I совершил паломническую поездку на православный Восток, что имело очень важное историческое значение для восстановления традиционных связей. В 1948 году была восстановлена в Иерусалиме русская духовная миссия, что позволило в будущем возобновить паломнические поездки по святыням Востока, в включая и Синай. И сегодня православная традиция паломничества на Святую Землю и на Синай возрождается. В настоящее время Синайский монастырь имеет несколько подворий в Турции, Греции, на Кипре, в городе Каире, это столица Египта, а также в двух маленьких синайских городках Фаране и Раифе. С 1973 года по настоящее время предстоятелем Синайской обители является архиепископ Синайский Дамиан. И по данным на 1996 год, эта обитель насчитывала около 30 монахов. Справедливым будет сказать в заключении, что Синайский монастырь наряду с Афоном является одним из главных центров аскетическо-монашеской жизни, что делает его известным всему православному миру. Итак, дорогие друзья, сегодня мы кратко поговорили о судьбе Иерусалимской патриархии в XX веке и познакомились с историей Синайского монастыря. И тем самым мы завершили большой блок тем, посвященных истории Иерусалимской православной церкви. В следующий раз мы начнем следующий большой раздел, которому также посвятим несколько передач. Этот большой раздел мы посвятим последнему восточному патриархату. Это грузинская церковь, которая так же, как и все другие церкви Востока, имеет интересную древнюю историю и хранит немало тайн и легенд. Ну а сегодня я с вами прощаюсь и до встречи в следующий четверг.